Июнь 1569 года. Замок Эчет.
Отче наш, иже есть на небесех, да светится имя Твое.
Анна снова и снова повторяла слова молитвы, не сводя глаз с бледного, осунувшегося лица дочери. Вот уже четвертая неделя пошла с той проклятой ночи, когда капитан стражи привез бесчувственную девочку в замок Эрдет и торопливо рассказал о восстании. С тех пор Эржебета не приходила в себя. В ту темную ночь Дьорт и все гостившие у Батори мужчины тут же подняли своих гайдуков, помчались в Эчет. Восстание подавили быстро, прошлись по окрестным деревням огнем и мечом, сожгли каждый третий дом, пригрозили, что сожгут и остальные. Крестьяне тут же указали на бунтовщиков и зачинщиков, да еще и сами кинулись их вязать. Тех, кто успел сбежать, искали и ловили гайдуки Батори. Едва прибыл гонец с сообщением, что мятежники пойманы, Анна собралась и отправилась в Эчет. С собою повезла и спящую Эржебету. Скоро комнаты в замке привели в порядок. Стены обили новой белой тканью, поставили мебель краше прежней, разрушенную конюшню отстроили. Все вернулось к своему порядку. Только кто вернет матери детей? К приезду хозяйки дворня обмыла тела Агаты и Каталины, нарядила в дорогие платья, уложила в обитые бархатом гробы. Раздавленными статуэтками лежали ее красавицы. Хрупкие косточки переломаны мужицкими кулаками. Не узнать прекрасных лиц из-за черных пятен, покрывавших кожу. Что вытерпели дочери? Какую муку приняли перед смертью? О том она думать не могла, боялась лишиться разума. Выли над барышнями плакальщицы. Анне тоже хотелось завыть, да упасть на пол, подползти к мертвым дочерям, да закинуться в хлекушеском припадке, биться головою о камень. Не стало. Батори не плачут. Молча подошла к домовинам, смотрела в изуродованные лица, осторожно гладила изломанные пальцы. Она не захотела хоронить дочерей в семейном склепе, отдавать холоду и сырости. Пусть ласкает их солнце, шумят над ними травы, птицы поют. У подножия горы упокоили их, в окружении пышных каштанов. Рядом возвели маленькую светлую часовню.
«Расправа будет лютой, моя любимая», —
чернее лицом обещал Дьорт над могилами.
«Клянусь, навеки все Карпаты запомнят эту казнь».
Теперь мятежники томились в холодных подвалах замка Эчет, ожидая возмездия. А семьи их мыкали горе на пепелищах. Дьорт не спешил с судилищем. Ждал, когда очнется любимая дочка, чтобы своими глазами увидела, как расплачиваются грязные скоты за кровь Батори. Но Эржебета никак не могла пробудиться от странного забытья. Она то металась в горячке, то лежала неподвижно, как мертвая. Там, во сне, клубилась марева цвета крови. Эржебета плыла по нему, старалась выбраться, да не умела. Приходил черный человек, склонялся низко, нависал над нею, шептал странное и страшное о том, что ждет впереди и каков будет конец. Она силилась разглядеть лицо то ли призрака, то ли демона, заглядывала в капюшон, но ничего не видела. Потом сквозь багровый туман пробивался голос матери, и черный человек уходил, растворялся, чтобы вновь появиться и мучить. В этот раз голос Анны звучал особенно громко.
«Да приедет в царствие твое, да будет воля твоя», —
разобрала Эржебета и открыла глаза. Увидела над собою балдахин небесно-голубого бархата, расшитый серебряными нитями. Руки нащупали одеяло из волчьего меха. С трудом повернула голову, удивляясь собственной слабости. Она лежала в своей комнате, в замке Эчет. Пахло воском, горели в серебряных канделябрах свечи. В маленькое окошко заглядывала полная луна. Возле двери жались две девчонки-служанки. У кровати на низкой скамеечке сидела мать, похудевшая, постаревшая, в траурном платье.
«Хвала Господу!»
— прошептала Анна.
«Ты очнулась, дочка!»
И тут же, вместо того, чтобы обнять Эржебету, ахнула, отпрянула, прижала ладони к щекам, зашептала молитву. Немного погодя, махнула трясущейся рукой служанкам. «Прочь, мол!» Те вышли на цыпочках. Мать продолжала молиться. По щекам ее текли слезы. Не понимая, что могло так испугать всегда невозмутимую, несгибаемую Анну, девочка осторожно села в подушках. Мать и не подумала помочь. Превозмогая головокружение, Эржебета спустила ноги с кровати. Долго сидела, приходя в себя. Даже такое ничтожное движение отняло все силы. Потом сползла кое-как с высокого ложа. Босые ступни ощутили холод каменного пола. Девочка едва не упала, но вовремя схватилась за резной столб кровати. Отдохнула, медленно побрела к зеркалу, которое висело на стене. Эржебета прошла мимо матери, ощутила, как-то отстранилась, словно от заразы. На подгибающихся ногах добрела до зеркала, схватилась за дубовую резную раму, заглянула в серебристые глубины. Оттуда на нее смотрела незнакомка с худощавым, строгим, как у взрослой женщины, лицом. В тусклом свете кожа ее была бледна, как у покойницы, а губы алы, словно кровь. Болезненный сон стер румян со щек. И Эржебета знала, что это навсегда. Сзади подошла мать. Робко коснулась плеча.
«Твои глаза, доченька».
Яркая зелень превратилась в непроглядную черноту, из которой на мир глядела бездна. Служанки, которых Анна выгнала из комнаты, присели в темном уголке, шептались испуганно.
«Видала барышню? Чистая ведьма!» — говорила пухлая Агнешка. «Да, может, она такая и раньше была!» — возражала тощенькая вертлявая пирожка. «Мы же ее вблизи и не видали!»
Девчонок взяли из деревни в замок совсем недавно, взамен убитых во время бунта служанок. Агнешка с пирожкою радовались везению. Господские люди всегда сыты и одеты. Но больно уж страшно. Дико было в каменной этой громадине. И говорили о семье Батори всякое. А уж теперь, когда барышня очнулась...
«Нет, она другая была».
Агнешка затрясла головой.
«Моя тетка Илона у ней кормилицей служила, потом нянькой. Сказывала, добрая барышня, веселая, чисто птичка. А глаза зеленые, что твоя трава. А теперь? Черные у ней глаза».
Пирожка поежилась.
«Вот, значит, подменили». «Кто?»
Пирожка аж рот открыла от любопытства. Агнешка надула веснушчатые щеки.
«Известно кто.
Он Ярдок.
Тетка говорила, он детей лидерками подменяет, а то и вовсе в их душу вселяется. Так что ей-ей подменыш, барышня Эржебета, а настоящую-то Ярдок давно уж сожрал».
«Тсс!» — зашипела пирожка.
«Молчи, не наше это дело. Как бы беды не было».
Наутро барышня вышла из комнаты. Была она бледна, худа и измождена, но держалась прямо, голову несла высоко. С тех пор никто не видел ее улыбки, не слышал смех. Белым видением скользила Эржебета по замку, неслышным призраком появлялась из тени. Встречая людей, смотрела прямо, испытующе. Особенно надолго замирала перед слугами и пришедшими в замок крестьянами. Глядела в лица, словно искала кого-то. Никто не мог долго выдержать взгляда этих огромных черных глаз. Страшными они были, бездонными, словно адская бездна, из которой сам дьявол людские души выискивает. И оттого шептались люди. «Подменыш Ярдога, дочка Батори!» А Эржебета и впрямь жила в аду. Ее постоянными спутниками стали страх и ярость. Глядя в глупые лица рабов, видела она другие, перекошенные злобой и похотью, слышала предсмертный хрип сестер и мечтала о мести, и желала убивать.
не могла простить. Ненависть в ней выжгла любовь. Больше Эржебета не ласкалась к родным, не вступалась за слуг, когда родители приказывали их выпороть. Здоровье ее было неплохо. И лишь в ночи полной луны к Эржебете являлся во сне черный человек. Садился у кровати, касался щеки ледяной рукой и говорил, приказывал. Эржебета вскрикивала, металась по кровати, бредила, а просыпалась больная, с горячкой. Потом луна шла на ущерб, и болезнь уходила. До нового полнолуния. В Эчет один за другим приезжали лекари. Осматривали девочку, все как один пожимали плечами. Не знали, что за недуг. Одного Дьорть от безысходности даже на кол посадил. Остальных велел выпороть. Не помогло. Не сумели вылечить Эржебету. Отец жалел, гладил по голове, говорил, мол, пройдет, поправится дочка. Матушка ежедневно молилась о ее выздоровлении. Младшие сестрички боялись, сторонились, как прокаженную. И лишь желтые глаза старшего брата Иштвана маслились при виде рано повзрослевшей девочки. Так минуло 3 месяца. Наконец гайдуки притащили последнего пойманного в лесу бунтовщика, здоровяка Петру. Для Дьордя настало время исполнить обещание, данное жене. Может, и Эржебета успокоится, когда увидит, что мятежники казнены, — решил он. Всю ночь в замке стучали молотки, а к утру вырос во внутреннем дворе деревянный помост. К нему нагнали слуг и крестьян из ближайших деревень. Пусть видят, что случается со скотами, посягнувшими на жизнь Батори. Для господ на нижнем ярусе галереи поставили кресло. В полдень казнь началась. Солдаты вывели из подвала преступников, загнали на помост, поставили на колени. Тощи, бледны были узники. Дрожали, закрывали глаза, ослепшие от яркого солнца. На руках и ногах звенели толстые цепи. Тела покрывали гниющие раны и ползали по ним вши. Эржебета смотрела на крестьян и не узнавала. Где те наглые, хохочущие демоны, что в клочья рвали ее сестер? Закричал глашатай, перечисляя бунтовщиков. Эржебета вздрогнула, услышав имя Петру. Поднялся Дьорть, величественный, строгий.
«Господь милосердный будет судить вас. У него вымаливайте прощение. А своей волей за преступление против Батори приговариваю вас к смерти!»
Сел. На помост взобрались палачи. И началась долгая экзекуция. Глашатай по очереди выкликал имена мятежников. Распорядитель называл казнь, назначенную Дьордем. Замок звенел от стонов, предсмертных криков и плача женщин. Горячий воздух пах кровью. Алые лужи залили помост. Алые кляксы украсили одежду солдат и палачей. Камень двора стал скользким, и росла на нем груда изувеченных тел. Одни были мертвы, другие еще шевелились, тянулись куда-то, по рыбье раздевая рты с обрубками языков. Кровь за кровь! Мерно взлетали плети, шипели раскаленные клейма, да покрывались красным мясницкие топоры. С каждым ударом кнута, с каждым взмахом топора Эржебета только крепче впивалась побелевшими пальцами в подлокотники кресла, как тогда в лесу в кору спасительного дуба. Невозмутимым было ее лицо, холодным. Батори не плачут. Лишь горели адским пламенем черные глаза, и, казалось, отражаются в них кровавые лужи. Иштван забыл о казни. Не сводил восхищенного взгляда с лица сестры. Как прекрасна была она в своей неподвижной ярости.
«Петру Новак!» — выкрикнул глашатай. 100 плетей, вырывание языка, отрубление рук, казнь через посажение на кол.
скороговоркой перечислил распорядитель. Дышать стало нечем. Сердце подпрыгнуло к горлу. Эржебета, не чуя ног, поднялась, подошла к каменным перилам. Родители переглянулись.
«Я боюсь за нее»,
— говорили глаза матери.
«Не тревожься, она Батори», — успокаивал взгляд отца.
Дьорти незаметно кивнул палачам, сделал знак рукой, молчаливо приказывая растянуть казнь. Свистнул кнут, пошел с потягом, оставляя первый кровавый след. Следом взвился второй, пересек алую полосу, образовав крест. И оба загуляли по спине мужика, срывая клочья кожи, обнажая мясо. А Эржебета видела, как спина эта бесновато дергается над телом сестры. Петру кричал, бессвязно молил о пощаде.
«Сейчас попробуем, как сладок господский кусок!»
звучало в ушах Эржебеты.
«Я первый! Первый!»
слышалось ей сквозь стоны и рыдания крестьянок.
«Сладок! Сладок господский кусок! Попробуем!»
И лишь когда Кат сунул в рот Петру щипцы и выдернул еще трепещущий кусок мяса, показал всем, голос в голове Эржебеты затих. По телу разлилась странная истома. Эржебета вцепилась в холодный камень перил. Батори не теряют самообладание. Горло перехватило, в груди поднялась яростная радость, когда палач отрубил Петру обе руки. Эржебета изогнулась от удовольствия. В ногах появилась дрожь. Все смотрели на помост, и лишь один Иштван на Эржебету. На губах юноши играла сладострастная улыбка. Каты втащили обливающегося кровью Петру на стену. Там уже был вбит между камнями кол. В назидание, во устрашение. Когда стена Эчеда украсилась агонизирующим телом, Эржебета навалилась грудью на перила, закусив губы, тяжело дыша, содрогаясь и сдерживая крик ликования. «Пусть век помнят Карпаты, как мстят за свою кровь Батори!» Замок Эчет. Сентябрь 1570 года от Рождества Христова. Полная луна лила нежный свет на замок, серебрила холодный камень. Ночь была теплой. Быть бы этой ночи благословенно тихой, спать обитателям Эчеда спокойно, когда бы не крики, разносившиеся по гулким коридорам. Агнешка с пирожкой сидели в кухне под большим столом, согнувшись так, чтобы не видно было их среди корзин с овощами.
«Да когда ж притомиться, проклятый?»
— прошептала пирожка.
«Когда уж натешится?»
«Как натешится, так еще гляди, и за новой девкой пойдет!» — осадила ее Агнешка.
«Ему что? Вон, гладкий какой!»
Худенькая пирожка повозилась, устраиваясь удобнее. Прутья, вылезшие из корзины, кололи ребра.
«На горе господа уехали!»
Анна и Дьорть Батори впервые со времени восстания отправились в Ордёт. Наученные горьким опытом, оставили в замке отряд вооруженных до зубов гайдуков. Каждый из воинов стоил десятка крестьян. Да только вряд ли мужичье вздумало бы снова бунтовать. Слишком хорошо помнили прошлогоднюю расправу над непокорными. Поехали хозяева без детей и с малым количеством прислуги. Дела предстояли важные, домочадцы стали бы обузой. Едва дождавшись, когда карета, окруженная верховыми, покатится по дороге, Иштван вышел на охоту. Как выходил всегда, стоило родителям хоть ненадолго покинуть дом. Молодые служанки старались спрятаться заранее. Никому не хотелось очутиться в лапах молодого господина. Пирожке с Агнешкой повезло, они уже полгода работали помощницами при кухне. А тут имелось много укромных уголков, чтобы схорониться. Вечером, расставив по местам посуду и подметя пол, они нырнули в убежище, где досидели до глубокой ночи. Теперь, прислушиваясь к воплям девки, которой не посчастливилось попасться на глаза Иштвану, они тихо переговаривались.
«Что ж не имется ему? Чисто зверь бешеный!»
«Все потому, что от одной крови рожден», — важно пояснила Агнешка.
«Как от одной крови?»
Вытаращив прозрачно-голубые, как родниковая вода, глаза, Агнешка таинственно прошептала.
«Госпожи Анны и господина Дьордя матери, родные сестры!»
«Ну и что?» — удивилась пирожка.
«А то, что мне тятька сказывал, нельзя долго скотину одной крови случать. Больная будет, да слабая. А почитай, половина батари между собой женятся».
«Так то скотина!» — перебила ее простоватая подружка.
«А то господа!» «Пирожка, да что ж ты дурная такая? Что скотине плохо, то и господам нехорошо».
Агнешка ненадолго задумалась, скребя в затылке, добавила.
«И то сказать, иные господа хуже скотины».
«Да»,
— поежилась пирожка.
«Борка так и не оклемалась. Ходит скрюченная. Так на ней места живого не было. Спасибо, не померла. Знать бы, кого зверь на этот раз схватил. Завтра узнаешь. Уж ни с кем не спутаешь».
Сердито фыркнула Агнешка. Месяц назад старшие господа поехали с гостями на охоту, а Иштван поймал 17-летнюю служанку. Всю ночь, успокоив его, доносились надрывные крики, а наутро Борка еле приползла в девичью. Окровавленная рубаха ее была изодрана в клочья, спина исполосована плетью до мяса. На другой день раны загноились. Борка долго не дужила и сейчас еще не совсем оправилась. Так еще и ума бедная девка лишилась. Вздрагивала от каждого шороха, начинала реветь, если кто на нее смотрел. А уж встретив Иштвана, и вовсе скрючивалась, закрывая голову руками. Молодой же барин только ухмылялся страху своей мимолетной любовницы.
«И некому ж пожалиться на демона!» — прошептала пирожка. «Знамо дело. Господам родная та кровь всегда ближе, чем дворня».
Если родители замечали покалеченную девку, Иштван объяснял, что приказал ее выпороть за провинность. Опровергнуть слова господского сынка никто из челяди не решался.
«Вроде не кричит больше».
Пирожка прислушалась.
«Выйти, что ли?»
«Сиди, дурная! Или тоже плетей захотела?»
«Спать охота».
«Так вот и спи».
Агнешка подала пример, свернувшись в клубочек между корзинами и закрыв глаза. Пирожка повздыхала, повозилась и тоже задремала. Эржебете не спалось. Лунный свет вкрадчивым котенком ластился к лицу, мягкой лапой касался глаз, нашептывал странные мысли. Едва забывшись, она тут же подскакивала на постели. Во сне мерещился черный человек. Он всегда приходил в полнолуние. Усаживался рядом, гладил щеку холодной ладонью и говорил... Эржебета теперь знала обо всем, что ей суждено. И ждала, хоть и не желала верить. Не хотелось засыпать. Не хотелось снова слушать жуткое. Да еще эти крики откуда-то издалека. То жалобные, переходящие в плач. То истошные, перемежаемые мольбами о пощаде. Словно призраки стонали в замке. Эржебета была не из робких. Да и чего бояться? Все самое страшное она уже видела. А здесь нет ее смерти. Поднялась, взяла свечу со стола и тихо вышла за дверь. Из бойниц галереи тоже струился лунный свет. Эржебета скользила по его лучам, бледная, в белом ночном одеянии. Под неверным огоньком свечи она сама выглядела как призрак. Крики становились все ближе. Наконец стало ясно. Они доносятся из комнаты Иштвана. Дверь была неплотно прикрыта, и Эржебета заглянула в щелку. На нее повеяло смесью запахов крови, пота и вина. Взгляд уперся в спину брата. Тонкая рубаха прилипла к разгоряченному телу. Правая рука мерно поднималась и опускалась, нанося кому-то удары. Кому-то, кто уже не молил о пощаде, а лишь выл обреченно на одной ноте, как умирающее животное. Иштван устал, опустил руку, отер лоб, сделал шаг в сторону, словно любуясь тем, что сделал. Теперь Эржебета узнала в жертве дворовую девку, недавно взятую из деревни. Светлые волосы, румяные щеки, глупые голубые глаза. Сейчас круглое лицо девки не выражало ничего, кроме бесконечного ужаса. Она была привязана за руки к столбу кровати. Сквозь прорехи на окровавленной, изодранной кнутом рубахе виднелась располосованная до мяса плоть. Иштван усмехнулся. «Сейчас!» Протянул руку, одним рывком сдернул с девки остатки одежды. Служанка лишь тихо заскулила.
«Погоди!» Сказал ей Иштван. «Пить охота!» Он поднял со стола кувшин, жадно приложился к нему. Молодое вино потекло по подбородку. Пролилось на шелковую рубашку, покрывая забрызгавшие ее пятна крови. Вдруг Иштван на мгновение замер, к чему-то прислушиваясь. Потом резко обернулся. Взгляд желтых, по-звериному острый глаз, обратился на дверь. Эржебета поспешно отступила в тень, дунула на свечу, отчаянно надеясь, что не высмотрели ее эти рысьи глаза. Нет, не высмотрели. Не подошел Иштван к двери. Не распахнул, не закричал. Девочка беззвучно заскользила по лунным лучам обратно. Уже не ясно, кто лучше. Черный человек или единокровный брат, который всегда так странно смотрит на Эржебету. Так странно, что от этого взгляда хочется закрыться, будто стоишь под ним голая. Нет, наверное, черный человек все же лучше. Он ведь только во сне. За спиной раздался тяжелый топот. Все же заметил брат Эржебету. Она побежала изо всех сил, только бы добраться до комнаты. Топот все приближался. Теперь девочка слышала даже сиплое дыхание Иштвана. Вот и комната. Эржебета влетела внутрь, всем телом навалилась на дверь, протянула руку к засову. Ей не хватило одного мгновения. Сильный удар сотряс дверь, отшвырнул девочку к середине комнаты. На пороге, сжимая в руке плеть, стоял Иштван. Встрепанные рыжие волосы, яростный взгляд, желтый глаз. Красивое лицо искажено. Ненависть? Любовь?
«Ты смотрела! Понравилось?»
Эржебета молчала, отводила взгляд. Казалось невозможным глядеть в это измученное лицо, в эти горящие глаза. Что-то сидело внутри брата, жгло, сжирало его, превращало в чудовище. Дыхание Иштвана участилось.
«Чего молчишь, голубка белая? Думаешь, не знаю, что за твоей невинностью сатана прячется?»
Эржебета молчала, только губы ее беззвучно шевелились.
«Колдуешь, ведьма!» — взвизгнул Иштван. «Я все вижу!»
Он заметался по комнате, бормоча бессвязно, словно себя же убеждая в чем-то.
10 тебе всего! А что, что 10? Скоро выдадут замуж и прощай, Иштван! Кому-то цветочек нежный, а Иштвану одни девки шкуры! Да что ты сделаешь?» — истерично выкрикнул он. «Отцу пожалуешься!»
Замолчал, отдышался, уронил с какой-то непонятной обреченностью.
«Пусть! Лучше смерть потом, чем так!»
Эржебета что-то беззвучно нашептывая, спокойно наблюдала, как корчится от непонятной муки ее брат. А он вдруг остановился напротив, тяжело дыша, смотрел на ту, которая стала его кошмаром. Из-за нее истязал служанок, избывая запретное желание. Да не избывалось, только глубже впивалось, больше крови требовало. И лишь одна могла утолить его жажду. Наваждение черноглазое. Дитя хрупкое, со взглядом демона. Эржебета.
«Ты смотрела!» Иштван уже обвинял. «Как тогда, на казни?» «Ты тоже хочешь?»
Его дыхание пахло вином. Капризные губы кривились то ли в рыдании, то ли в ухмылке. В желтых глазах плясало пламя свечей. «Красавец Иштван! Безумец Иштван!» Поднял плеть, засмеялся.
«Сейчас проверим, как ты невинна!»
«Попробуем, как сладок господский кусок!»
Отозвалось в памяти, и вот уже не брат был перед нею, кривлялся в комнате пьяный от крови крестьянин, а за его спиной стоял черный человек, кивал одобрительно. Ярость, чистая, незамутненная, освободила разум, наполнила его холодом, сделала мир вокруг до звонкости ясным. Эржебетта коротко хохотнула, шагнула вперед, перехватила плеть, с неожиданной силой рванула, выдернула из руки брата. Тот ошалело уставился на девочку, не понимая, откуда взялась такая мощь в маленьком теле. Тонкие пальцы плотно охватили рукоять. Взметнулась плеть, со свистом рассекая воздух. И на щеке Иштвана появилась алая полоса. Он вскрикнул, прикрыл лицо. Эржебета снова размахнулась, ударила по плечу. «Ах ты, мерзавка!» Брат попытался остановить ее. Не тут-то было. Детская рука отбросила Иштвана так, что тот рухнул на пол. Плеть загуляла по его спине, плечам, лицу. В клочья рвала белый шелк, сдирала кожу с тела, окропляла пол красным. «Остановись!» — крикнул брат. Эржебета не слышала. Она продолжала бить. «Еще, еще и еще!» Так мстят за унижение Батори. На белом лице застыла гримаса ненависти. Алые губы улыбались. Из черных глаз смотрела бездна. Иштван в ужасе понял. До смерти забьет. На четвереньках пополз к двери, плача от страха. С трудом отворил ее под бесконечными ударами и вывалился из комнаты. Оказавшись в галерее, припустил прочь так, будто сам дьявол за ним бежал. А Эржебета не погналась. Остановилась, с изумлением глядя на окровавленную плеть. Потом отшвырнула ее прочь. Ночь. Пора спать. Она легла в кровать и тут же забылась крепким сном. В ту ночь черный человек больше не тревожил ее. Наутро Иштван не вышел из своей комнаты, потребовал подать еду в покое. Избитая им служанка убрела отлеживаться в кухне. Остальные вздохнули спокойнее. Молодой господин явно решил отдохнуть от охоты. Раны Иштвана не успели зажить к приезду отца с матерью. На вопрос он спокойно ответил, что упал с коня. Дьорц поверил, даже присматриваться не стал. Разве печаль для мужчины несколько царапин? А вот Анна задумалась. Следы от плети трудно спутать с ушибами и ссадинами. Мать давно замечала. Между старшими детьми что-то происходит. Что-то недоброе. Слишком тяжелым взглядом смотрел Иштван на Эржебетту. Слишком старательно не замечала Эржебета Иштвана. Анна гнала от себя дурные мысли, но все чаще они возвращались. Преступная любовь между близкими родственниками не была редкостью в династии Батори. Разве ее кузен Габр Батори Шамльё, король Трансильвании, не живет с родной сестрой, как с женою? Разве не родила она ему двоих детей? И разве не больны те дети? Но Иштван не король, ему такой грех не простится. И глаза его безумны. Она перехватывала взгляды сына и все больше опасалась за дочь. Она знала, чем занимался Иштван с девками. Не останавливала. Пусть лучше дает выход злобе, чем копит в себе. Пусть утоляет страсть со служанками. Тогда не тронет сестру. Да и не привыкли Батори волноваться о челяди. Что такое девки? Сорная трава. Рви пучками. Новая повырастает. Но теперь в глазах Иштвана больше не было больной страсти. В них читались ужас и ненависть. Что-то произошло между детьми, решила Анна. Неужели следы на лице и теле Иштвана – дело рук ее маленькой девочки? Так или иначе, но пришло время вмешаться. Благо, Анна знала отличный способ справиться с трудностью. Она поговорила с Дьордем, написала несколько писем и стала ждать.